Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Чтобы нам наследовать со Христом исполнение всего написанного о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, как причастниками Его тела, которое есть Церковь Иисуса Христа, то нам, по повелению Христа, необходимо исследовать все Писание так, чтобы пребывать в Нем и чтобы оно пребывало в нас. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Мы обратимся к изучению истин о Христе, содержащихся в одном из поистине молитвенных шедевров, представленных Святым Духом в 143-м псалме Давида, которые регламентируют правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. В силу чего в молитвенных псалмах Давида знаменательно то, что в них отражены отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. Знаменательно также и то, что сам Давид, насколько нам известно, является прообразом Христа, так как, с одной стороны, Иисус назван корнем и потомком Давида, а с другой имя Давид означает «возлюбленный Богом». Таким именем Иисус назван Небесным Отцом, когда Дух Святой представил Его на Иордане во время крещения народу, а также на горе Преображения ученикам, когда Он преобразился. И в одном и в другом случае был с небес глас глаголющий: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Слово «возлюбленный» означает «вожделенный», «желанный» и «драгоценный», «служащий утешением», «успокаивающий», восполняющий желание сердца, утоляющий алканье и жажду, веселящий, приводящий восторг, вызывающий благосклонность и благоволение. Таково значение «возлюбленный». Согласно Писанию, во Христе Иисусе все святые могут обретать благоволение пред Богом посредством того, что позволят или позволяют Святому Духу поместить себя во Христа и принимают Христа в свое сердце. А такой фактор был возможен только благодаря тому, что святые в своих отношениях с Богом основываются не на том, что они ощущают, а на том, что написано в Священном Писании. Святые же, которые будут основываться не на том, что написано, а на том, что они ощущают в своих чувствах, будут утрачивать благоволение пред Богом и, с одной стороны, будут выдворяться из пределов Христа, а с другой такой позицией они будут оскорблять Святого Духа, и Он будет покидать их жилище. Оставленные Святым Духом и выдворенные из пределов Христа, они будут трансформироваться в нечестивых, которые будут воспринимать на этом этапе нечестивого Духа за Духа Святого, а Святого Духа за нечистого. Истину за ложь, а ложь за правду. Вследствие чего они вынуждены будут разделить вечность с дьяволом в озере огненным, горящим огнем и серою. Нам известно, что Давид был помазанным царем почти. Во всех молитвенных псалмах он выступает пред Богом как ходатай за наследие и собственность Бога, что вполне соответствует его сану и положению царственного священства. А посему в целом данная молитвенная песня Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым он как раз и подвергался всем этим видам проклятия. Согласно Писанию, быть ходатаем означает быть помазанным и посвященным на право входить в присутствие Господне и предстоять пред Богом всей земли, чтобы призывать имя Господне. Построение данного ходатайства, по которому следует выстраивать свои собственные молитвы, пред Богом выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать свои молитвы пред Богом, и состоит оно в данной молитвенной песне из четырех частей, которые в данном формате ходатайства никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собой нарушение протокола в отношениях Бога с человеком, входящим в присутствие Бога. Ну и я с удовольствием вновь приведу эти части на память. То есть это порядок, как нам самим следует выстраивать свои молитвы пред Богом. В первой части своего ходатайства Давид в данной молитве исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». В силу того, что этот стих с незначительным разночтением неоднократно встречается как в Новом, так и в Старом Завете, то, обобщая эти разночтения, мы пришли к более расширенной версии данного перевода, которая звучит приблизительно так. «Господи, какое значение для Тебя представляет человек, что Ты так бережно сохраняешь и содержишь его в своей памяти? И сын человеческий, что Ты обращаешь на него свое благоволение и посещаешь или же покрываешь его щедротами своими? Ты соделал человека пред лицом Твоим, подобным Твоему дуновению. Однако дни его на земле, как уклоняющаяся тень». В третьей части Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом он готов сработать со стратегией Бога. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избав меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница лжи». «Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница лжи». В четвертой части Давид воспользовался божественным правом высвобождения одного из сильнейших и прекраснейших благословений, которая сохраняется в сокровищницах Бога для искупленного им народа, происходящего из чресел Авраама. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые две части ходатайства и остановились на рассматривании третьей части, в которой Давид, с одной стороны, исповедал пред Богом, кем по своей сути являются враги его народа, а с другой, изучив стратегию, которую использует Бог в защите своего народа от подобного рода врагов, стал сработать с Богом за действие именно этой стратегии. И чтобы понять, кого Писание подразумевает под иноплеменниками, которые сегодня угрожают нам точно так же, как они когда-то в свое время угрожали избранному Богом народу, а также каким образом сработать со стратегией Бога в избавлении от подобных иноплеменников, мы решили исследовать, кем являются иноплеменники, в чем состоит суть стратегии Бога, условия для сработы со стратегией Бога и результаты господства над иноплеменниками. Изучая вопрос первый, кем являются иноплеменники, мы пришли к выводу, что фраза, по которой следует определять иноплеменников, состоит в плоде их уст, которые говорят суетное, то есть греховное, и которых десница, то есть десница – это правая рука, то есть правда, десница лжи. То есть их правда является ложью. Из чего следует, что иноплеменники, кем бы они себя ни называли, это обыкновенные завистники и вероломные лжецы, выдающие свою ложь за правду, распространяющие ложь как правду и верящие в свою ложь как в правду. В Писании сам термин иноплеменник подразумевает человека, происходящего не из рода Авраамова, но живущего среди детей Авраамова на земле им не принадлежащей. То есть это те люди, которые находятся в церкви и которые также называют себя святыми, и которых мы зачастую также рассматриваем святыми. Но на самом деле это люди с иной верой, с иным духом внутри себя, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. Вот что такое иноплеменник. В Писании такие люди в собрании святых определяются детьми дьявола, которые, тем не менее, почитают себя детьми Авраама, а детей Авраама почитают детьми дьявола. Переходя же к вопросу, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо сработать, чтобы избавиться от подобных иноплеменников и разрушить преграду к наследию Авраама, мы пришли к выводу, что в данном ходатайстве эта стратегия выражена в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире. Это составляющая такая, как начальник стоит во главе, и которая буквально из которой исходят все остальные. Далее преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами. В-третьих, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились. В-четвертых, блеснуть молниею и рассеять скопление врагов. В-пятых, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. Первая составляющая в стратегии защиты, под которой строятся все остальные и которая является правовым полем для всех остальных, это новая песнь, сопровождаемая на 10-струнной псалтире, символически представляющая святость Бога. В то время как сама новая песнь – это утверждение своего происхождения на заключении Нового Завета с Богом. Из чего следует заключить, что молитвенное ходатайство, не основанное на заключении Нового Завета с Богом и не подтвержденное составляющей святости, не может иметь ни доказательства на право ходатая, а следовательно, ни правового статуса для вхождения в присутствие Господне. Святость, как мы с вами уже установили, это определенная или особая божественная мелодия, призванная сопровождать новую песнь Богу и обращать Его благосклонность на поющего. Евреям 12:14, и таких мест достаточно, старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Обратите внимание, здесь не говорится «старайтесь иметь любовь, без которой никто не увидит Господа», потому что без любви ее никто не увидит. Но часто в человеческом понимании любовь подделывается. Если эта любовь не святая, и когда эта любовь разливается на всех и на все, и говорят, мы же должны любить, однако святая любовь любит только определенно и избранно, а не всех подряд. В силу того, что она святая, отделенная, она любит определенное, только то, что любит Бог. Ведь есть вещи, которые Бог ненавидит, и есть люди, которых Бог ненавидит. Бог ненавидит нечестивых людей. Бог не ненавидит мир и людей в этом мире, потому что они не могут быть нечестивыми. Нечестивые только те, которые ранее были святыми, а затем трансформировались в нечестивых. Вот таких людей Бог ненавидит. А о мире Он сожалеет и желает, чтобы их спасти. А нечестивых уже невозможно спасать. Они приняли в свое сердце тьму, а ранее там был свет. И приняв тьму, Дух Святой навсегда покинул их. Потому что мы знаем, если человек познал истину и познал, что такое Господь и силу Святого Духа, и если он стал на Святой Дух говорить, что это дух сатаны, а на истину стал говорить, что это ложь, таким людям нет прощения. Да, они будут усиливаться в своей правде, будут называть правду ложью, потому что десница их лжи. А посему петь новую песнь Богу на 10-струнной псалтире – это юридическое право на вхождение в присутствие Бога, которое мы представляем Богу как доказательство, что мы святые. Когда мы приходим к Богу в молитве, мы должны представить доказательство, что мы святые. Так как, по сути дела, только святые могут представлять интересы святости своего Бога в исполнении новой песни. Итак, напомню, слово «святой» означает «рожденный от Бога», «рожденный для Бога», «происходящий от Бога», «принадлежащий Богу», «пребывающий в Боге», «являющийся собственностью Бога», «искупленный Богом», «отделенный Богом» или «отделенный для Бога», «посвященный Богу» и, наконец, «подобный Богу». Таким образом, «святой» – это природное состояние всякого человека, рожденного от Бога. В то время как святость – это проявление этого состояния, которое как раз и призвано являться доказательством нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога. Именно святость. Мы должны, будучи святыми, проявлять это святое, то есть святость. Вторая составляющая в стратегии защиты, с которой Давиду необходимо было сработать с Богом, это обратить на себя благоволение Бога так, чтобы Бог для участия в конфликте Давида с иноплеменниками мог преклонить небеса и сойти. Мы с вами уже говорили, что в Писании фраза «преклонить небеса» очень интересная. Она использована в отношении Бога к человеку, и она означает «преклонить ухо», «внимательно слушать». То есть, что сделать, чтобы Бог преклонил ухо, внимательно слушал? Обратить очи во благо, сделаться убежищем, сделаться покровом, занять круговую оборону, как написано, ангел Господень ополчается вокруг, становится, ополчение становится вокруг, занимает круговую оборону. Обращать в бегство врагов, поражать врагов. Вот что означает преклонить небеса. Вот что имел в виду Давид. И разумеется, чтобы Бог преклонил свое ухо в предмете преклонения небес и сошел в конфликт Давида с иноплеменниками, ему прежде самому необходимо было преклонить свое ухо. То есть сработать с этим, чтобы Бог преклонил свое ухо, человек должен прежде преклонить свое ухо. Только тогда Бог преклонит свое ухо. Марка 4:24, этих мест очень достаточно. Иисус сказал, когда Он говорил ученикам и народу, «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим». То есть, как человек будет слушать, как он будет преклонять ухо к слушанию, так и Бог преклонит. То есть, потому что Бог исходит от человека. Бог не будет преклонять свое ухо, пока человек его не преклоняет. Часто человек молится, не преклоняя ухо. Потому что преклонить ухо – это приготовиться слушать, что будет говорить Бог. Потому что есть разница между тем, когда Бог преклоняет ухо, и когда мы преклоняем ухо. Есть разница между тем, когда мы призываем Бога, и когда Бог призывает нас. Поэтому, когда мы преклоняем ухо, мы готовы слушать, что Он нам скажет. Когда же Бог преклоняет ухо, то Он помимо того, что тоже внимательно слушает, обращает на нас очи, но Он делается нашим покровом, нашим убежищем, занимает оборону, обращает наших врагов в бегство. И для тройной точки слушания Бога нам необходимо представить, разумеется, Богу доказательство своего происхождения в новой песне, сопровождаемой музыкальным произведением святости. Вот почему новая песнь значит, в сопровождении десятиструнной псалтирии должна находить свое отражение или свое присутствие в каждом из этих действий или во всех формах стратегии. И чтобы усвоить суть и разницу святости Божией по отношению святости человека, который во взаимоотношениях человека с Богом обуславливает как роль Бога, так и роль человека, мы сегодня постараемся рассмотреть, по каким признакам следует испытывать, что мы действительно сработаем со святостью Бога, а не с ее подделкой, которая внешне ничем не отличается от оригинала. Результаты святости – это качественные характеристики плода святости. Плод святости имеет свои составляющие, свои характеристики, которые являются, как мы с вами говорили, правовым полем для всех уровней взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом. И такими результатами в Писании именуется плод Духа, выраженный в характеристиках святости, в которых мы, как царственное священство, призваны представлять совершенство Бога. Ефесянам 5:8-9, одно из многих мест. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Таким образом, обратим внимание, благость, праведность и истина призваны быть определением и проявлением всякой характеристики святости, то есть всякой ее составляющей. А посему всякая характеристика святости, не обладающая проявлением благости, праведности и истины – это подлог, который имеет лишь только внешний вид благочестия, но лишен ее подлинной силы, выраженной в благости, праведности и истине. Послание апостола Павла к святым в Галатии. Святой Дух приводит 9 проявлений плода святости, или 9 составляющих. И каждая из этих составляющих должна, для того, чтобы понять, что она не подделка, эта составляющая, она должна иметь в себе благость, праведность и истину. Давайте прочтем Галатам 5, 16-26, но прежде чем мы зачитаем выражение плода Духа или составляющие плода Духа, или же плода святости, мы немножко пойдем выше и увидим дела плоти, которым противопоставлены плод Духа. «Поступайте по Духу» Галатам 5, 16-26, «и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух – противного плоти». Обратите внимание, желание нашего ветхого человека противится желанию нашего Духа, а желание нашего Духа противится также нашему ветхому человеку. «Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом». То есть мы не то делаем, что хотим, только тогда, когда мы находимся в зависимости от ветхого человека, то есть водимся им. Тогда мы делаем не то, что хотели бы. Но если мы водимся Духом, то тогда мы не под законом, мы не будем исполнять вожделений плоти. И здесь говорится, какие дела плоти, от которых мы не будем зависеть, если мы будем водиться Духом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния. То есть прелюбодеяние говорит о том, что человек не будет удовлетворяться своим брачным партнером, своим мужем и своей женою, и постоянно будет засматриваться на чужих мужей или же на чужих жен, в зависимости от того, какому полу принадлежит человек. Далее блуд. Если этот человек находится не в браке, а он не будет себя сдерживать. Если ему захочется и у него появится сексуальное желание, он не будет дисциплинировать себя, как написано, должны сдерживать себя, сберегать вот, от блуда. Он спокойно вступит то есть в сексуальную связь. Далее нечистота, непотребство, идолослужение. Идолослужение – это все то есть идолом является все то, что по отношению к Богу мы ставим на первое место. И когда то, что стоит на первом месте по отношению к Богу, то, что у нас на первом месте, мы этому служим, мы этому поклоняемся, то идолослужение – это то, что ставится на первое место Бога. Когда говорится, ты оставил первую любовь, это значит, что-то вышло на первое место и стало идолом. Потому что сама миссионерская деятельность у той церкви, которая так сказано, ты много переносил, ты сделал для имени моего, трудился и не изнемогал, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Говорит о том, что эта церковь сделала доминанту и поставила впереди себя миссионерскую деятельность, благотворительность, страдания за истину. Но когда все это стало на первое место, а не Бог, то эти вещи трансформировались в идола. Они стали служить евангелизации, они стали служить добродетели. Они стали служить дарам Святого Духа, благословением искать их. И Бог говорит, если ты не изменишь своей позиции, я сдвину светильник твой с его места. Первая любовь – это Бог на первом месте, а не эмоции. Далее говорится волшебство. Ну, мы знаем, волшебство – это не только колдовать, но это также противиться законной власти, поставленной над нами Богом. Потому что противление власти – которую поставил Бог в лице человека над нами, является волшебством. Далее вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Это еще как бы не все. Предваряю, то есть предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа, и вот смотрите, девять составляющих. Любовь. Но то, что мы сейчас будем перечислять, это сверхъестественные свойства, которых в этом мире не существует. В мире тоже существует любовь, но это совершенно иная любовь. Радость, в мире она тоже существует, но все, что в мире существует, оно порочное, и оно обладает совершенно другими характеристиками. А эти вот составляющие совершенно, как мы знаем с вами, другими характеристиками. Это совершенно иная радость, иной мир, иное долготерпение. Иногда люди долготерпят то, что не следует долготерпеть, они долготерпят. Мы должны долготерпеть только то, что долготерпит Бог. А есть, в основном, люди долготерпят то, что Бог никогда не будет терпеть вообще. Он не будет с этим считаться. А они долготерпят. Мы должны переносить. В то время, когда они не должны этого переносить, и Бог не хочет, чтобы они этого переносили. Далее, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если вот эти вещи, эти составляющие проявляются, то каждая из этих составляющих должна иметь благость, праведность и истину. Если нет в этой составляющей праведности, истины и благости, значит, эта составляющая ложная. Далее Павел говорит, если это у нас есть, то на таковых нет закона. Закон не имеет к ним отношения. Те люди, к которым имеет закон отношение, то эти люди находятся под проклятием. Они думают, если сфера закона Моисеева закончилась, они говорят, мы находимся в сфере благодати, аллилуйя. Кто это мы? Не все находятся в сфере благодати. Для того, чтобы находиться в сфере благодати, нужно заключить Новый Завет и жить согласно этого Нового Завета. А если человек заключает Новый Завет, не соображая, что это такое, и живет в соответствии старого, по плоти, водится по плоти, потому что закона когда нет? Когда у тебя нет дел плоти. Закон имеет отношение к делам плоти. Если у тебя дела плоти, ты водишься плотью, благодать к тебе отношения не имеет. К тебе имеет отношение закон, который тебя осуждает, и ты находишься под проклятием. Вот когда ты духом водишься, своим новым человеком, контролируешь свои негативные эмоции, тогда другой вопрос, тогда только ты под благодатью, и только тогда на тебе нет закона. Далее здесь говорится «цена, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Как же вы можете водиться плотью, если вы ее распяли? Распятая плоть, она уже не способна манипулировать и контролировать вас, потому что она распята. Мы носим в теле мертвость, мы распялись, мы сораспяты со Христом. Но это не лозунги. Люди знают это только форму лозунгов. И не видно о том, что они сораспяты. Человека, сораспятого со Христом, его видно. Далее он говорит, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. То есть только тогда это будет. Итак, во-первых, начнем разбирать вот эти составляющие, только вкратце, потому что мы уже достаточно их касались. Признаком плода святости в отношениях человека с Богом будет являться любовь к Богу, выраженная в формате агапи. 1 Коринфянам 8:2-3. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Обратите внимание, в данном месте Писания речь идет о двух видах знания. О знании, которое человек получает о предмете, не видя самого предмета и не соприкасаясь с этим предметом. И о знании, которое человек получает посредством такого соприкосновения с данным предметом, что растворяется в нем и становится частью этого предмета. Вот эту разницу можно сравнить приблизительно с ребенком, пьющим молоко, и живущим посредством этого молока – и ученым, который исследует ингредиенты, содержащиеся в этом молоке, но никогда еще не пробовавший и не знающий ни вкуса молока, не разумеется, подлинных результатов от молока, проявляющихся в своей жизни. Или же эту разницу двух видов знания можно увидеть между двумя мужчинами по отношению к одной женщине, один из которых много лет по ходу своей деятельности сидит с ней бок о бок в одном офисе, работает вместе с ней, общается с ней, приходит на работу вместе, целый день сидят вместе, разговаривают, беседуют, встречаются на перерывах. А другой мужчина женат на этой женщине, составляя с ней некое единство, таинство. Первый полагает, что он достаточно ее знает, в то время как поистине он еще ничего не знает о ней, как должно знать. Потому что он только думает, что он знает, но он ее не знает. Это он думает, что он знает. Второй же знает ее посредством познания или посредством физической близости, которая трансформирует их из двух тел в одно тело. Это знание того, что человек вкусил и познал благость Бога, праведность Бога и истину Бога. Псалом 99:3, таких мест достаточно, где Священное Писание призывает, чтобы мы познавали Бога. То есть, познайте, что Господь есть Бог, сексуальный термин, который приводится в отношениях мужчины и женщины, которые вступают в брак. И познал Адам жену, и она зачала. Речь идет о сексе. Но между Богом и человеком нету секса, потому что это здесь человек познает один другого в сексе, а там секса не нужно в духовном измерении. Слияние духа с духом происходит независимо от секса и физической близости. Духовная близость совершенно другая, но термин один – познайте, прилепитесь. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ, и овцы паства Его. Если человек не имеет права и возможности ежедневно познавать Бога, за которое ежедневно следует платить цену ученичества, то такой человек не имеет любви к Богу. А следовательно, и не может при всем своем желании являть святости, которой он не имеет, потому что он не познает Бога. Для того, чтобы любить Бога и получать от Него знания, надо познавать Бога. А чтобы познавать Бога, нужно познавать Его Духом. Для этого нужно вначале, как мы видели впереди, распять плоть свою со страстями и похотями. Только потом можно познавать Бога. А так мы будем не Бога познавать, а контролироваться своими эмоциями. И часто одна же и та же эмоция, которая человека влечет ко греху, та же потом будоражит его, и он чувствует любовь такую, какую-то эйфорическую такую любовь. И именно это же чувство потом перенаправляется совершенно в другое место. А вот любовь к Богу, агапе, это безусловная любовь совершенно другого порядка, иного порядка. Она любит только то, что любит Бог. И она не слепая. Земная любовь слепа, как я показывал некоторые пословицы в отношении земной любви. Как, допустим, пословица «любовь зла, полюбишь и козла». То есть, вот, пожалуйста, как люди понимают любовь? Они действительно так и есть. Когда человек влюбляется земной любовью, он перестает видеть партнера, он не видит его негатив. А Бог, несмотря, как бы он ни любил, он все видит, он святой. Он видит, и он не будет мириться, он может покрыть. Но человек, который влюбляется земной любовью, он не видит, он не потому, что покрывает, он просто не видит. А потом, когда открывается уже все, и любовь, в общем-то, тогда проходит. Теперь давайте посмотрим, то есть я не буду останавливаться вот на любви, потому что о ней можно говорить и говорить, какая она, чем она отличается, но мы много об этом слышали. Мне важно показать, что эта любовь имеет в себе элемент праведности. А праведность, она справедливая. Праведность, в первую очередь, выражается в суде справедливом. Она будет относиться к сосудам милосердия с милосердием, и к сосудам гнева она будет обращаться с гневом, с недоброжелательством, и сосудам гнева она не будет желать добра. Вот такая эта любовь, она имеет в себе праведность. Она истинная, она не будет идти на поводу у лжи. Она будет ложь называть ложью, истину истиной. Земная любовь, ради земной любви человек идет на компромисс с ложью. Он начинает лицемерить, он начинает малодушествовать, он не хочет предать любимого человека. А Бог не лицемерен, не лицеприятен. Божья любовь агапе праведная. И если эта любовь проявляется, и там нет праведности, и мы покрываем человека, который не покаялся, мы покрываем ложь, таким образом это говорит о том, что да не любовь это никакая, да нету там составляющей святости, нету этого плода, там дела плоти проявляются. Далее, возьмем вторую составляющую плода святости. Это признаком плода святости в отношениях человека с Богом будет являться радость о Боге, не зависящая от обстоятельств, внешних обстоятельств, не зависящая от экономики, от политических изменений, не зависящая от того, больной я или здоровый, не зависящая от отношений людей ко мне, правильного, негативного или положительного, эта радость будет присутствовать. Аввакума 3:17-18. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и не дала, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, Ну и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». То есть пророк говорит, что на высоты его не может возвести процветание. Материальное благополучие не может возвести его на божественные высоты. Бог возведет его на высоты, несмотря на то, что у него может ничего не быть. Он может попасть вот в такой экономический кризис. Но он говорит, в данной ситуации все равно буду веселиться о Боге спасения моего. Поэтому в Писании данный род радости определяется, как мы знаем, любовью к праведности с одновременной ненавистью к беззаконию. Чтобы мы поняли, дали определение этой радости, этой составляющей плода святости. Псалом 44, 8, это также записано Евреям 1, 9 и в других местах. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». То есть степень радости у всех будет различной в зависимости от степени нашего посвящения. Степень посвящения выражается в любви к Богу и в ненависти к беззаконию. Слово «возлюбил» подразумевает какие-то трудности, какое-то творчество, какую-то цену человек заплатил, чтобы возлюбить. Псалом 42, 4. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на густях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Обратите внимание, если человек приходит к Богу без вот этого элемента радости, Бог не будет его слушать. Помните, мы говорили как-то, все цари каким-то образом являются прообразом Бога, царя. Вот Артаксеркс, великий царь, потому что Артаксеркс – это не имя, это титул, который означает «великий царь». То есть это когда ты царствуешь над другими царями, только тогда ты можешь быть великим царем. Когда ты царствуешь только над собою и только над своим народом, ты не великий царь, ты просто царь. Но когда ты царствуешь над другими народами, вот таким был Артаксеркс. У него было 120 областей, и он царствовал над 120 народами, над 120 царями. И поэтому у него был титул Артаксеркс, великий царь. И у него были евнухи, которые служили. И один из евнухов был Божий священник, левит, Неемия. И он был виночерпием. И когда он подавал вино царю, то есть что ходило, значит, в обязанности виночерпия? Виночерпий должен был точно исследовать, что вино вкусное, правильное и неотравленное. И прежде чем подавать царю вино, он должен был сам его выпить. Он должен выпить из этой чаши, нам странно, но виночерпий пил вначале прямо перед царем, а потом давал царю эту чашу. И когда он пил, и когда давал, лицо его должно сиять от радости. Не должно быть элемента печали. Но к нему пришел слух о том, что ворота Иерусалима сожжены огнем, храм разрушен. И это его настолько повергло в скорбь, что он скрывался, чтобы как-то царь не заметил. Но, говорит, я испугался. Царь говорит, почему лицо твое печально? Он говорит, и я испугался, потому что на эшафот посылали этих евнухов, которые не имели радости пред царем. А почему ты печалишься? Ты передо мной. В моем присутствии не должно быть печали. Здесь должна быть только радость. И тогда он сказал, а как я могу радоваться, когда город отцов моих сожжен огнем? Он знал, кто он, и он знал, в каком он городе жил. И у этого царя было глубокое почтение к этому городу. И он спросил его, что тебе нужно для того, чтобы ты мог отстроить этот город? Он говорит, если царю будет угодно, и он дал бы мне грамоты, чтобы мне дали дерева в лесах, не препятствовали мне, разрешение твое. Он говорит, я даю тебе. И царица, и царь дали большие вложения, очень много золота и других материалов, дали специальные грамоты, разрешения, и он говорит, я могу тебе войско дать. Но он говорит, нет, войска не надо, Бог будет нашей охраной, мы же люди служим Богу. А потом вышел от царя и испугался. А что теперь будет? Охраны нет. И тогда он созвал всех иудеев, которые пойдут теперь вместе с ним строить. Он говорит, Давайте будем поститься, назначили 3-дневный пост, потому что сейчас все враги выйдут против нас. А нас мало, нас убьют по дороге, ограбят, чтобы Бог был охраною. И они 3 дня постились, и потом только двинулись в путь. И была написана благодеющая рука над ними, и никто на них не нападал, потому что Бог приводил в страх эти банды, этих террористов, которые всегда были. То есть я говорю, а что делает радость? Ненависть к беззаконию. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому наш манифест, который мы провозглашаем, Иуда 1:24-25, посмотрите, здесь именно выражается то, что связано было у Артаксеркса с Неемией. Когда мы подходим к Богу, у нас радость должна быть Его радость, и она должна быть беспорочной. То есть слово «праведность», она должна иметь праведность. Без порока – это значит, она должна быть праведной. «Могущему соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Это говорит о том, что то есть мы только тогда можем по праву величать Бога, когда мы обладаем беспорочной радостью. Если человек приходит и начинает величать Бога, имея порок радости, он не имеет права приходить и делать, он теряет право ходатая. Так что, как видим, что признаком или результатом святости будет плод такой. В-третьих, признаком плода святости в отношениях человека с Богом будет являться мир с Богом. Очень интересный мир, который совершенно имеет другие свойства, не такой, как мир между государством и государством, мир между человеком и человеком, мир между мужем и женой, родителями и детьми. Нет, это мир между Богом и человеком совершенно иного порядка. Допустим, мир между родителями и детьми легко нарушить. Мир между женой и мужем легко нарушить. А вот мир между Богом и человеком, о котором здесь говорится, невозможно нарушить. Христос говорит: «Мир мой даю вам». Такой мир, который ничто не может нарушить. Я его оставляю вам. Я приобрел его, мир с Богом, для вас. Не мы его приобрели, его приобрел Христос и дал нам, в семени. И мы должны теперь явить плод, составляющую святости мира. 2 Коринфянам 5:19. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Вот именно это такой мир, что как радость, как мы говорили, так и мир. Хоть что будет происходить, хоть какие войны, хоть что там, хоть что на вас будут, какая ни идти, там враг пойдет на вас войною, но мира с Богом он у вас не может нарушить. То есть муж может пойти против вас, жена пойти против вас, но она не сможет, и он не сможет нарушить мира с Богом. Потому что этот мир основан или не вами, не мной, а Христом. Это Христос обрел этот мир для нас и дал нам. Я оставляю его вам. Не такой мир, говорит, как мир дает. Я другой мир вам даю между Отцом и вами. Мир не может вам этого мира дать. Это такое успокоение в человеке, это такая тишина, такой мир, что бы ни случалось, а у вас тишина, покой, отдохновение, мир, успокоение. Еще одно место, Писание Колоссянам 1:19-22. «Благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Богом». Вы видите, в этом мире как раз и представлены непорочность, святость. Поэтому если мир, которым мы обладаем, не обладает праведностью, непорочностью, то это и не мир. Поэтому мир с Богом проверяется чем? Это отсутствие обвинения в своей совести, сопряженное с таким познанием учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, за которое человек платит ежедневную цену. Псалом 33, 15. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». То есть оригинал говорит не просто «следуй за ним», «догоняй его, преследуй его за миром». То есть чтобы обладать вот этим миром с Богом, а что нужно делать? Уклоняться от зла. Этого недостаточно. Кто разумеет делать добро и не делает, тому тоже грех. Вы не делаете зло, но вы не делаете добра, которое должны были бы делать. Писание говорит, это тоже грех. Поэтому делай добро. Обратите две вещи. Уклоняйся от зла и делай добро. А потом преследуй мир, ищи его. И когда найдешь, преследуй. То есть впечатление, что он от вас убегает, и вам надо его догонять. Вы знаете, Бог – это такая личность, приблизительно как девушка, которая как-то избегает и которую нужно преследовать, то есть которую нужно что-то делать, чтобы каким-то образом она обратила на вас внимание, завоевывать его. Вот здесь имеется в виду эта мысль – завоевывай этот мир. То есть, а мир – это персонифицированный, это сам Иисус. Он явился миром между Богом и Отцом, и нам надо завоевать этот мир, нам надо завоевать благорасположение Иисуса, чтобы Он обратил на нас внимание, и тогда Отец будет с нами что-то иметь. Псалом 33, 9, 11 говорит, «Делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Обратите внимание, кто насладится миром, какова цена за плату этого мира, каким образом мы можем приносить этот плод. Здесь написано «кроткие насладятся множеством мира», а впереди написано, что это «уповающие на Господа». Поэтому, если человек уповает на Господа, он будет кротким. Если он кроткий, он будет уповать на Господа. Если же он проявляет кротость, то есть сдерживает свои уста, контролирует их, но не уповает на Бога, значит, его кротость – подлог. Если же он говорит, что уповает на Господа, а не способен сдерживать свои уста, и оттуда льется, что попало, Писание говорит, не может же из одних уст выливаться то и другое. Ты святой, и твои уста святые. Ты не можешь произносить грязных слов. Да тем более еще на жену или на мужа, или на детей, или на родителей, или друг на друга. Ты не можешь, ты не имеешь права. Ты контролируешь, да, эти слова могут рваться изнутри от ветхого человека, чтобы накормить его, удовлетворить. Кажется, вот сейчас я это слово и залью, назову своим именем, и мне станет легче. Кому легче? Ветхому человеку станет легче, но дух начнет твой стенать. Поэтому здесь имеется в виду вот это содружество упования и дисциплины. То есть, когда вы начинаете воздействовать, дисциплинируете свои уста, только тогда мы сможем наслаждаться миром. Писание говорит, ты насладишься множеством мира. Оказывается, мир, который нам Бог дает, он тоже имеет степени. Чем ты больше и ярче уповаешь на Бога и сдерживаешь свои уста и договорился сам с собою, что ты больше не будешь произносить грязных слов. Ты не будешь называть слова и употреблять их не в правильном назначении. То есть можно, как мы с вами говорили, брать хорошее слово и употреблять его, влаживая туда плохое значение. И потом еще оправдываться, что я такого сказал. Далее. Признаком плода святости, это уже четвертая составляющая в отношениях человека с Богом, будет являться долготерпение в ожидании обетований Бога. Евреям 6, 11, 12. «Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». То есть, обратите, долготерпение связано с каким-то трудом, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Значит, долготерпение, о котором здесь говорится, оно направлено на что? В ожидать обетования, не ломаться. А многие люди считают, что долготерпением муж издевается над женой, Надо терпеть. И они называют это долготерпением. Не обязаны святые жены, дочери Авраама, царственные особы терпеть вот эти гадости. Абсолютно. В брак не создан был для того, чтобы вы переносили скверный характер мужа. Абсолютно. Вы заключили контракт, что у вас будут рыцарские отношения. Он будет с вами относиться с трепетом. Как написано, смотрите, если ваши жены, и вы с ним будете относиться неправильно, вы сразу препятствие в молитвах получите только за суровые отношения, не за гнилые слова, за суровые отношения. А сколько мужей, они думают, что они святые, что-то делают, а дома они своих жен называют как угодно, чем угодно. Они обзывают их. Можно по-всякому называть. Иногда жены привыкают к этому, и они уже даже перестают реагировать. Знаете, когда уже мозоль, она уже не обижается. Вот как мне супруга рассказывала, как-то вам говорил, они сидят, он все время, его жену зовут Люба, а он ее все время зовет Зоя. И моя жена поинтересовалась, почему ты свою Любу Зоей называешь? А он говорит, змея особо ядовитая. И, то есть, и жена знает, что он имеет в виду, когда ей говорит, Зоя, подай, Зоя, иди, она знает, что он имеет в виду. И он такой паинька, такой, притом добропорядочный христианин, на самом деле, вид. Он не взрывается, ничего. То есть можно не взрываться, но вот так вот ядовито уничтожать. Поймите, это не дает нам чести и части в Боге. Здесь говорится, да и тем женам, которые это переносят, эта жена должна моментально отношения с таким мужем прекратить до тех пор, пока он не попросит прощения, не покается. Не надо с ним идти в постель после этого. Не надо иметь с ним физическую близость. Нахамил, пусть извинится только потом. Нахамила, извинись потом. Но некоторые говорят, что вот теперь? Некоторые говорят, мы миримся вот именно так, молча. Некоторые, то есть есть определенное количество людей, которые мирятся путем секса. Приспичило иметь секс, и ладно, там просить прощения, машет рукой, идет, вот. И все, и опять все хорошо. А прощения не попросили, не уладили отношения. Вот вы не сможете познавать Бога, если вы нахамили Богу. Вы не сможете. Он будет ждать, пока вы не попросите прощения, не признаете вашего греха, не исповедуете. Надо исповедать, значит, то, чем вы оскорбили вашего партнера. И неважно, муж, жену, жена мужа, дети, родители, родители детей, брат, сестру, там, начальник или где. Неважно, когда мы оскорбляем, говорим гадкие слова. Здесь же говорится о долготерпении, которое что? Ждет обетование. И все равно Господь это исполнит. Теперь не обленились, это говорит о том, что это активное долготерпение. Как они ждут? Они не отступают. Вот неотступная молитва. Не отступлю, пока не получу. Вот это имеется в виду долготерпение. А не то, что опустил весла и все. Нет. Молись, трудись. Два весла. И он трудится. И буду продолжать. Они не отступают. А есть люди, которые махнули рукой. Сколько можно молиться? Это не для меня. Просто не пришло время. И просто Бог все-таки даст тому, кто не обленился, кто будет продолжать смотреть на это обетование, провозглашать его, благодарить Бога за то, что оно у него есть. Поймите, Бог положил эти обетования на наш счет. Они у нас есть, они на нашем счету. И поэтому, когда мы должны размышлять об этом, и когда мы приходим, чтобы трансформировать это обетование, а время еще не пришло, и мы не знаем, когда оно придет, то мы просто приходим и говорим, «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты положил на мой счет это исцеление». Я покорно буду ждать. Я не знаю, каким образом ты меня исцелишь. Конечно, исцеление – это процесс, это терапия. Я благодарю тебя. Возможно, я не замечаю, но ты что-то производишь во мне. С благодарением открывайте свои желания пред Богом. С благодарением, потому что уже положено. Благодарят тогда, когда вам что-то дали. Вы говорите, но ведь еще нету. Нет, есть. Бог уже положил во Христе Иисусе на наш счет все обетования. И поэтому, когда вы это знаете и вы в это верите, что у вас на счету в банке есть громадная сумма, И вы благодарите, Господь, я благодарю Тебя. Иногда, вы знаете, даже в этом мире могут отпускать определенный товар, зная, что у вас в банке есть. Вы выписываете им чек, они еще денег не получили, они его получат потом. Но они доверяют, почему? Они узнали, точно они проверили, есть ли в банке такая сумма. И говорят, да, на счету этого человека есть. И тогда они говорят, дорогой, вы можете брать все, что угодно. Все, они вам верят. Почему? У вас в банке есть счет. Так и здесь вы приходите и вы берете. Бог видит, что вы доверяете Ему, вы терпите. Вот это есть, не обленились. Они продолжают благодарить Бога. Благодарю Тебя за то, что Ты исцелил меня. Он говорит, ты что, ненормальный? Ты же еще не исцелен. Он говорит, нет, Бог уже положил на мой счет это исцеление. Но это знание должно прийти через познание Бога внутрь. Не так, как люди говорят, я верю, я беру верою. Верою надо услышать это. Да, оно есть, но надо его услышать. Надо размышлять об этом, провозглашать это, и придет момент, когда вот это семя попадет в вашу землю. Для этого надо землю приготовить. Совесть должна быть чиста. Она не должна вас обвинять. Вы должны попросить прощения у кого обидели и простить ваших обидчиков, исповедать тайные грехи для того, чтобы земля была готовой для семени, а потом прийти и слушать, что скажет Бог. И тогда Бог будет бросать семена обетования, они попадут туда. И тогда вы будете ожидать, поливая. «Благодарю Тебя, вы поливаете». Это и есть вот элемент, который имеет в себе праведность, потому что праведность, она не отступает, она доверяет Богу. Далее. Пятое. Признаком плода святости в отношениях человека с Богом будет являться проявление чистого и непорочного благочестия. Там написано, плод Духа – это благость. Иаков 1:27. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, то есть вот это плод благости, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Презирать, то есть обращать внимание, наблюдать, защищать, служить сирот и вдов в их скорбях и в сочетании хранить себя неоскверненным от мира. Вот что такое плод благость, элемент благости. Есть люди, которые грешат, не хранят себя и думают, что за счет того, что они будут как-то субсидировать сирот и вдов, открывать какие-то молитвы, то есть дома, детские дома, там, я говорю, хорошо, здесь вы думаете, что вообще всех подряд сирот и вдов? Во-первых, написано в первую очередь святых. Я знаю, масса занялись тем, чем должны заниматься власти и правительства. Находят детей, значит, вот таких, которых бросили родители, и они живут в государстве, эти дети, и начинают тратиться на них, содержат их. И потом эти дети подрастают и становятся наркоманами, проститутками, ворами, уходят. В церкви не видать этих детей. Ну и что вы сделали? Вы кого вы содержали? Или вдова, которая, в общем-то, занимается проституцией или нечестием каким-то? Да не буду я таких вдов содержать. Нужно же понимать, о каких сиротах идет речь. Да, действительно, есть сироты в церкви, когда что-то произошло с родителями. Вот здесь церковь должна немедленно взять на попечение этих сирот, презирать. Не просто там им давать, а их должны усыновить, этих сирот, в первую очередь. Если вдруг что-то с родителями произошло, значит, нужно помолиться, и кого Бог, значит, вот пойдет, чтобы этих детей взять в семью и продолжать воспитывать их в страхе Господнем. Есфирь так была воспитана своим двоюродным братом. Родители ее были убиты, значит, сириянами, и двоюродный брат взял в семью и воспитал ее, как свою собственную дочь, вместе со своими детьми, не обделяя ее ничем. И она до конца, даже когда она вышла замуж и стала женою великого царя Артаксеркса, она продолжала слушаться слова Мардохея точно так же, как тогда у него в доме. Для нее Мардохей был выше, чем царь Артаксеркс. Если он скажет ей «умри», она бы умерла. Он пришел и сказал: «ты должна пойти к царю». Она говорит: «если я пойду к царю, я умру». Он говорит: «значит, умри, но пойди. Ради народа ты должна это сделать. Может быть, Бог тебе и дал это величие для этой цели». И тогда она сказала: «хорошо, если мне следует умереть, я умру. Я буду поститься 3 дня перед этим со своими служанками. И ты пойди, скажи всему народу, пусть они тоже постятся. И тогда я пойду, и если мне следует умереть, я умру». Она пошла против воли царя. Она не имела права входить в царю, пока царь ее не позвал. Никто не имел права приходить к царю, будучи непозванным. Только тот, кого он позовет, и к тому он простерет золотой скипер. И она пошла. Двери были открытые. Зайти можно было в любое время, но если ты зайдешь, и тебя пропустит охрана, но если тебя царь не звал, назад ты уже не выйдешь. И она пошла. И когда она зашла, написано, когда он увидел ее, он должен был прийти в негодование, как она смела. Но вместо этого у него Бог сменяет гнев на милость. Он обращает к ней золотой скипетр, подбегает к ней и говорит: «что побудило тебя прийти? Что ты хочешь? Я тебе до полуцарства отдам». И тогда она не говорит: «защити меня». Посмотрите, что она делает. С благодарением открывает свои желания пред Богом. Она говорит: «я хочу пригласить царя на пир». Она не обременяет его нуждой какой-то. «Я хочу на пир пригласить». Царь пришел на пир. Она его кормит и поет, и он наслаждается ее общением, потому что он ее любил. И он говорит: «какое желание твое, царица из Сирии, оно будет исполнено». Она говорит: «я хочу, чтобы ты завтра тоже пришел ко мне на пир. Желание мое». Он и завтра приходит на пир. Опять пирует. Она опять не говорит, что тогда он говорит: «какое желание?» Она говорит: «я хочу, чтобы ты еще пришел ко мне, и тогда я открою мое желание». Она не просто открывает свое желание. До тех пор, пока полностью царь не был удовлетворен. Она его поила вином, она делала, разумеется, угощения были царские, и потом только она открывает, что она предана на смерть, она приговорена к смертной казни. Она и ее народ. Он был изумлен. «Как? Кто мог тебя приговорить к смертной казни?» Но она вместе с ним позвала и того, кто ее приговорил, и того кормила и поила. И тот радовался, что даже царица Есфирь его пригласила вместе с царем, не кого-то другого. Она говорит: «а вот Аман приговорил меня к смерти». Если бы Аман знал, что она еврейка, он этого бы никогда не сделал. Если бы он знал, что Мардохей ей за место отца, и он ее воспитал, он никогда бы этого не сделал, он бы перед этим Мардохеем сам кланялся. А он злился, что Мардохей не кланяется перед ним. И из-за того, что Мардохей не кланялся, он весь народ обрек на смерть из одного Мардохея. Но Мардохей – это прообраз Слова Божия. Оно не будет ни перед кем кланяться, это истина. Она не поклонится перед вот этой ложью, суетностью, потому что Аман представлял истину, в то время был ложью. И мы знаем, что произошло. Поэтому здесь имеется в виду вот такое сиротство. То есть, давайте еще одно место прочту, Римлянам 11, 22. «Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим и благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен». Значит, какую благость мы должны проявлять? Ко всем ли? Нет, здесь написано «строгость к отпадшим», а «благость к тем, кто пребывает в благости Божией». Если человек пребывает в благости Божией, значит, к нему нужно проявлять благость. Если же он не проявляет, к нему нужно проявлять строгость. Не надо к отпадшим проявлять благость. К ним нужно проявлять строгость, потому что иначе эти отпадшие, возможно, отпадшие могут каяться, но они никогда не покаятся, если им проявлять благость. Они покаятся только тогда, когда к ним строгость проявляют. Если человек грешит, и вы его не отлучите, он будет считать, что нормально, нормально. Но когда вы отлучите, тогда он встрепенется. Тогда что-то он будет делать. Он захочет изменить положение, и тогда, возможно, это приведет его к покаянию. Далее, шестое, признаком плода святости в отношениях человека с Богом будет являться способность являть милосердие сосудом милосердия. Псалом 38, 8 стих. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Буду радоваться. Еще одно место, 5, 8, Псалом 5, стих 8. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Здесь говорится о том, что человек сработает с милостью Бога. Он получает что-то по милости Бога. Но для того, чтобы что-то получить по милости Бога, нужно являть милость сосудом милосердия. Чтобы быть самому помилованным, нужно являть милость сосудом милосердия. Псалом 53. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Это очень важно понять Божью милость, Божье милосердие, способность. То есть, он, видите, он обладает правом на милость, и Бог изглаживает многие беззакония человека за счет того, что человек милует другого кающегося человека. Вот когда человек кается перед нами, и мы его милуем, мы не взыскиваем с него, а тогда Бог прощает наше беззаконие, милует нас. То есть другого пути нет. Иакова 3,17 говорится: «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Оказывается, милость, которую мы проявляем, посмотрите, какая она, сколько элементов, с чем эта милость предстает. Это милость чистая, она мирная, она преследует мир, она скромна, она не выпячивает себя, что вот она сейчас милость проявляет. Она одновременно послушлива, она признает над собою власть человека, поставленного Богом. Она вот только потом полна милосердия. Вот какое здесь имеется в виду. И добрых плодов, беспристрастно и лицемерно. Только вот такое милосердие может сработать с Богом. Еще Римлянам 9, 22, 24. «Бог, желая показать гнев и ямить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». То есть я хочу показать, что вот как Бог относится к людям, у Бога все люди разделены на сосуды милосердия и на сосуды гнева. К сосудам милосердия у него одно отношение, к сосудам гнева у него другое отношение. Сосуды милосердия – это те люди, которые проявляют божественное милосердие, они снисходят. Вы представьте, когда люди не только не милуют, то есть здесь не милосердие, то есть они отвечают злом на добро. О каком милосердии может речь? Это уже явно вот на лбу сосуды гнева. Когда люди отвечают злом на добро, когда верят лжи, это они становятся сосудами гнева. И милосердие только тогда можно проявить, когда человек кается. Вот тогда он становится сосудом милосердия. Если Бог даст покаяние определенным людям, и они начнут каяться, тогда можно проявлять милосердие. Но до тех пор, пока они не каются, они находятся в группе сосудов гнева. И мы должны понимать эти вещи. Если мы не готовы такой плод являть, и мы слишком такие мягкотелые, то это уже наша проблема. Тогда мы не являем этот плод святости. Нет у нас этого признака. Седьмая составляющая признаком плода святости в отношениях человека с Богом будет являться наличие веры Божией. Плод Духа – это также и вера. Марк 11, 23, таких мест много, имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Обратите внимание, имейте веру Божию. Вера – от слышания Слова Божия. Значит, речь идет, это когда Бог скажет, чтобы я к этой горе, сказал: «Поднимись и вергнись в море». Это когда Бог скажет мне это повеление. И я тогда скажу горе. Если я сам вздумаю горе это говорить, не получив от Бога этого, то никуда гора не уйдет, и никуда она не поднимется. Тем более, что здесь прямо имеется в виду, гора – это то препятствие в жизни человека. То есть Христос говорил притчами. Он говорит: если вы будете иметь веру Божию, имейте ее, веру Божию. То есть имейте это приказ из военной лексики, имейте. В то же время вера будет от слышания Слова Божия. Бог будет повелевать, и надо будет это исполнять. Если мы будем исполнять, то тогда эти препятствия уйдут. Вот, допустим, человек чувствует слабость. Бог говорит: слабый, пусть говорит, я силен. Он говорит: нет, когда я буду силен, тогда я скажу, что я силен. А сейчас я буду молиться так: Господи, ты видишь мою немощь. А Бог говорит: у тебя есть сила, у тебя есть Святой Дух. У тебя есть Святой Дух. Ты должен говорить перед Богом: я силен. Ты должен исповедать эту силу, она у тебя есть. Если ты будешь исповедовать, что ты немощен, что ты немощь, сила, да, я понимаю, есть момент, мы становимся немощными, чтобы сила Божья в нас проявлялась. Речь идет о немощи другого порядка, когда мы отказываемся надеяться на себя. Вот о чем здесь имеется в виду. Тогда эта сила проявляется. Но когда человек просто хнычет, что он немощный, мы должны знать, независимо от нашей немощи и болезни физической, мы обладаем в себе духовной силой, которая способна во мгновение ока влить в нас энергию, изменить нас во мгновение ока. Но если Бог хочет этой силой у нас взращивать и постепенно вливать, или просто подготавливает, потом в какой-то момент взорвет это все. Я, допустим, верю, что в определенное время Он взорвет наше собрание силою, которая уже есть в нас. И несмотря на то, что сейчас она проявляется только в том, что мы переносим определенные виды клеветы, боли, страдания, извращения, лжи, но придет время, когда Бог даст возмездие за это нам и взорвет. Тем более, что я говорю это потому, что вот имеете веру Божию, я получил. Во-первых, это и по слову так. Но я лично получил это и не в одном видении, где Бог мне показал заранее все эти вещи, что Он взорвет. Да и не только мне, и некоторым из вас Бог стал показывать определенные сны или сновидения, и ко мне люди приходили и удивленно говорили. Ко мне пришел один брат и говорит: пастор, я такой сон интересный видел, я прихожу на собрание, а мест нету. Все забито, говорит, нету. То есть в то время, когда мы вот нищали, и когда нас попирали и глумились, это говорит о том, что не только мне одному Бог открыл, но мне Он открыл это далеко, и поэтому, когда это происходило, я видел это у себя и говорил: ничего не произойдет, мы устоим, да, больно, да, противно, да, мерзко, да, я шел на собрание, как на распятие, как на крест. Я шел и ходил здесь, молился, говорю: Господи, и долго будет эта крестная смерть проходить? Я чувствую, что не я один в таком нахожусь. Я чувствую, люди это чувствуют, но просто не говорят. Только потом стали открываться, что они физически умирали, физически чувствовали смерть и понимали, что никуда не могут деться от этой боли. И уйти не могут, и избавиться от боли это не могут. Что это за боль? Люди уходили всегда. И ранее, но такого никогда не было. Дело не в этих людях было, а дело в Аде, который стоял за этими людьми. Дело было в этой лжи, которая годами сплеталась, и люди верили вместо того, чтобы прийти и разобраться. Они просто стали верить лжи. И поэтому здесь вот написано о такой вере, когда мы имеем знание, мы получаем информацию от Бога, и мы должны эту информацию сохранять у себя, что Господь сделает это, приведет. Мы уже получили эту веру, это знание от Бога. И когда мы получаем знание от Бога, Он говорит: имейте это знание, имейте веру, это имейте знание от Бога. Любящим Бога дается знание от Бога. Имейте знание от Бога, то есть имейте веру Божию, вера от слышания, от информации, имейте знание от Бога. И тогда препятствия будут бросаться в море. Вы скажете горе сей, поднимись, вернись в море и не усомнитесь в сердце, в духе своем. У вас не будет сомнения, вы поверите, что сбудется по вашим словам, потому что это не ваше, вы получили это от Бога. Будет вам, что вы не скажете. Но, как говорится, мы читали, что Бог говорит Петру, все, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. Оригинал же говорит, вы ничего не сможете связать на земле, доколе это не будет связано на небесах. Вы будете говорить на земле и связывать то, что я прежде этого связал на небесах. Значит, Бог должен открыть мне через веру. Вера – это знание, откровение, что Он связал на небесах, чтобы я мог связывать это на земле. Но когда Бог не связал этого на небесах, а я говорю, я верю, я беру верою, а я говорю, а Бог на небесах это связал и сказал тебе, открыл это тебе, тогда будешь верить. Я верю, потому что Бог связал уже это на небесах. Напомню, это видение, которое я видел, я находился за пультом управления полетами, главным диспетчером. Я не понимаю никогда, что это там было, но в этом сновидении я четко был главным диспетчером на пульте управления в диспетчерской. У меня были два помощника, и я принимал самолеты. Я видел на табло, как прибывают самолеты, давал распоряжение самолетам, переговаривался с летчиками, и они садили самолеты на взлетное поле. И вдруг я услышал рев самолета. Я удивился, он не был показан на дисплее здесь. Прибор его не успел уловить, потому что он, скорость его была настолько мощной, внезапной, что прибор не уловил. И когда я посмотрел, я испугался. Я таких самолетов никогда не видел, громадных и мощных. То есть самолет или аэродром и посадочная полоса не способна была принять этот самолет. А он садился. И я сжался и приготовился к взрыву. Сейчас произойдет, он завалит все имеющиеся самолеты. А он не только на посадочную полосу, он и не садился на посадочную полосу. Он летел прямо в ангар. Ангар – это закрытое помещение, куда загоняют самолет для ремонта, и он находится в укрытии. И я видел, что он летит прямо в ангар. И я понял, все, сейчас от ангара ничего не останется, произойдет взрыв. Каким образом, я не знаю, он на всей скорости влетел в этот ангар, и наступила тишина, ангар стоит на месте. Я думаю, странно, как такой маленький ангар для таких самолетов мог такую махину поместить? Я увидел, льется свет оттуда, и я наблюдал, я был в страхе большом, трепете, и вы уже слышали, оттуда вышел лев. И меня еще больше поразило. Он весь в лучах света, глаза его были такие огненные. Каждая на нем, на гриве его, каждая волосинка играла. Он шел такой поступью, такая мощь, такая сила исходила. И я особенно пришел в ужас. Он шел к нам в диспетчерскую, в центр управления. Я увидел, мои помощники заметили мое волнение, я скрывал от них. Они мне говорят, а почему вы боитесь? То есть, почему вы, у вас страх? Это же наш друг. Я думаю, прекрасно, друг, это же зверь. Вот. Но он заходит и подходит ко мне, поднимается на две лапы, у него в лапе книга. И он говорит, это тебе. Я посмотрел на книгу, эта книга уже у меня была. Эту книгу мне ранее принес человек. То есть был в виде человека, ангел, который принес, я тоже рассказывал, это было видение до этого, где я молился, и пришел ко мне человек, подошел ко мне, я, говорит, пришел, вот пославший меня передал тебе книгу. Это ответ на твои молитвы. И я обрадовался, потому что это была книга, на которой было много разных геометрических фигур. И я понимал, что каждая из этих фигур какая-то истина. И я знал, что я сейчас познакомлюсь с открытыми Божьими истинами. Я смогу познать Бога еще ближе. Когда я открыл, она была не на русском языке, а на английском. И я огорчился, что придется трудиться, чтобы ее истолковать. Потому что я знал, у меня есть много словарей англо-русских, русско-английских, и мне теперь придется каждое слово сидеть. Хотя там я мог бы сказать, о, я переводчик, но в сновидении у меня не было, что я могу переводчика нанять. чтобы он мне перевел. Это я сам должен был переводить, истолковывать. И потом, конечно, Господь мне открыл, что этот ангар, который маленький, вот такой небольшой для таких самолетов, это был мой внутренний мир такой, который принимал откровения Божьи, эти откровения, самолеты Божьих птиц. И потом туда вот это мощное пришло. То есть любая мощь может поместиться в нас. И Бог показал это. И что Он заложил это в мой дух, и теперь мне надо истолковывать эти истины. Просто истолковывать, они уже заложены во мне. И Бог что-то вот произведет. И так как это был великий шум, рев, то такого рева и шума еще мы не испытали. Я имею в виду большое движение Божье. Знаете, когда сделался шум с неба, то есть там немного людей было, людей-то было 120 человек. Это, как говорится, кот наплакал. Но весь Иерусалим, многомиллионный город, в это время пришел в движение. Вы знаете, на праздник Пятидесятницы в Иерусалим сходилось за несколько миллионов человек. Это был великий праздник, и все евреи сходились. Там масса было паломников, громадный город. Написано, весь город пришел в движение от этого шума. А людей было немного. И горница была небольшая, в которой они находились единодушно. Они ожидали. Что делали? Они ожидали. Как они ожидали? Они молились. Они не просто сидели и разговаривали между собою и пили чай. Они молились. Они пиццу не кушали в этот момент. Они молились. Пиццу кушали дома. И, конечно же, я жду этих моментов. Были ряд других видений, которые я видел. То есть Бог показал мне эти виды заблуждений, когда дух лжи будет представлять себя Духом Святым, и когда люди будут орать «Аллилуйя, слава!» Я видел вот этот чуждый огонь. Я рассказывал эти видения. То есть я уже получил, у меня это все есть. И я это знаю наперед. Но когда оно случается в жизни, оно по-другому случается. И эти вещи как-то ты по-другому переживаешь. Поэтому вот здесь имеется в виду о такой вере. Имейте такую веру. То есть будьте раскрыты для того, чтобы слушать Слово. Иметь веру – это надо приготовить сердце к слушанию, чтобы слушать, что Бог будет говорить, и сохранять это в сердце. Вот вы помните, а Мария все сохраняла в сердце. Вот когда ребенок рос у нее, мальчик, Иисус, он же не проявлял себя ни в чудесах, ни в знамениях, но она знала, что она его зачала без Иосифа. Это было сверхъестественное зачатие. И когда этот мальчик что-нибудь такое говорил, написано, она слагала в сердце. Вот она пришла в храм и говорит, сынок, что ты наделал с нами? Мы 3 дня тебя искали. А он себе стоит в храме и беседует с этими бородатыми священниками, учит их, и они удивляются, как он знает Писание, не учившись. А он ей говорит, а разве ты не знаешь, что мне надлежит быть там, что принадлежит отцу моему? А написано, и Мария слагала все это в сердце. То есть слагают в сердце то, что знает, что оно от Бога, но не понимают его. Она не понимала этих вещей, но она знала, что это тайна, и она хранила их. И потом эта тайна начинала раскрываться, она потом начинала разуметь, когда пришло время, прошли годы, она поняла, о чем он говорил. Когда он стал проявлять себя и пришел и сказал, «Дом мой, домом отца наречется, вы сделали его вертепом разбойников», взял, поднял хлыст и выгнал, опрокинул столы миновщиков. Вот тогда она уразумела, когда 12-летний мальчик, отрок, пришел и говорит, разве ты не знала? И там во многих местах говорится, слагала в сердце своем. То есть, вот когда мы знаем, что это от Бога, но мы не понимаем, мы должны принимать. Не нужно принимать того, когда вы знаете, что это не от Бога. Но когда вы знаете, что это Господни слова, но я их не понимаю, не надо возмущаться. Я этого не понимаю. Примите и сохраняйте. Раз не понимаете, просто храните его. Значит, это на какое-то другое время. То, что вы поняли, это на сейчас. То, что вы не поняли, это на завтра. Сохраните его. Вот так вот только можно иметь веру. Ну и 8. Признаком плода святости в отношениях человека с Богом будет являться кроткий и молчаливый дух. Матфея 11:29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». То есть плод духа – это кротость. И вот мы здесь видим кротость – это молчаливый дух. Человек себя сдерживает, дисциплинирует себя. Здесь конкретно речь идет о том. Притом сдерживает себя в том, когда Бог ему говорит «молчи». Он не просто сдерживает себя, он знает, где надо молчать и где надо говорить. Ведь Иисус говорил только тогда, когда Отец позволял. Вот это и есть кротость. Не когда я вообще молчу и все переношу, а когда я молчу, когда молчит Отец. Если что-то происходит, у меня часто так бывает, что-то происходит, а у меня нет слова на данный момент. Но потом, когда это уже ушло, у меня масса слов и результат, я уже знаю что. Думаю, почему Господь не дал мне на тот момент вот это, почему оно пришло позже? Значит, вот это и есть, потому что Бог не хотел, чтобы я на тот момент проявлял, потому что этим людям оно и не нужно было. Если Бог не дал для этих людей слово, это говорит о том, что оно им не нужно, а тебе Он дал позже, чтобы у тебя был аргумент для тебя самого. А тем людям не нужно было, поэтому, когда те люди что-то извращали и возмущались, а ты молчал. А потом, когда они ушли, у тебя появился четкий ответ. Это говорит о том, что этим людям ответ не был нужен. Бог дал его для тебя. Если бы он был нужен, он тебе дал бы его в тот момент. Ну, наше время убежало, утекло. Я не хочу задерживать вас дольше. Здесь есть еще пару у нас, то есть, или последний есть практически. Хотите, я его назову. Это девятый. Воздержание. Притча 17:27. Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен. Воздержание. Когда я посмотрел, что оно обозначает, кликнул там на словарь Стронга, чтобы он мне показал это глагол воздержание, потому что во многих местах он по-разному переводится и смыслом означает, то в данном случае оно означало ожидать удобного времени, быть готовым к слушанию Бога, ожидать повеления Бога, быть готовым к исполнению повелений Бога, оставаться в покое, не выходить из убежища своего упования, сдерживать давление своего недовольства, сохранять хладнокровие, быть мертвым для греха, не реагировать на зло, представлять себя на суд Бога. Вот это означает плод или составляющее воздержание. Ну, а теперь склоним наши колена, помолимся, закончим наше богослужение молитвой. Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты наш Господь, что Ты открываешь нам милость Твою, благость Твою, Слово Твое. Да будет благословена милость Твоя от века и до века для народа Твоего, святого Твоего. Мы продолжаем сохранять в сердце своем Твое Слово Твое откровение, ожидая блаженного явления, когда Ты откроешься в обетованиях Своих для народа Своего, когда Ты исполнишь их во благо для народа Твоего, когда Ты дашь возмездие рабам Твоим, пророкам, когда Ты исполнишь и помилуешь их. Мы благодарим Тебя, потому что мы имеем на своем счету Твое милосердие, Твое обетование, которое Ты положил на наш счет. Да будет благословен народ Твой, да получит он успокоение от скорбей, которые он сегодня переносит, от утрат, которые он переносит, чтобы он мог знать и определенно видеть, что Ты положил на их счет великое благословение, что за скорби им будет дано утешение и возмездие, что слезы их будут когда-то заменены необыкновенной радостью, что Ты зальешь их благословением настолько, что печаль, боль утолятся и уйдут, и их не будет и в помине, и что Ты это сделаешь не только там, в небесах, но что Ты произведешь эти проявления здесь, на земле. Ты наполнишь радостью уста наши. И при наших потерях и невзгодах мы сможем ликовать, радоваться и находиться в убежище Твоего мира. Благодарим Тебя за мир, который Ты нам дал. Мир, который не может отнять и не может нарушить никто и никогда. Благодарим Тебя, слава Тебе. Благословен Ты в милости Твоей для наследия Твоего, для народа Твоего. Да будет он благословен по всему лицу земли. Да пройдет волна жизни Твоей, покоя Твоего и мира Твоего, чтобы успокоить те немногие остатки Твои, которые остались среди разбушевавшейся стихии лжи и неправды, стихии ереси, заблуждений, которые покрыли как бы наследие Твое и как будто бы не видно его. Восстань, Господи, восстань! Да рассыпятся враги Твои, да бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя, а святые Твои да возрадуются пред Тобою, да взойдет солнце Твое для них, и да будет исцеление в лучах этого восходящего для них солнца. Благодарю Тебя за исцеление, которое Ты открыл рабу Твоему и показал. Я верю, что однажды Ты потрясешь огнем Твоим, и в это время огонь на жертвенниках в валах прекратится. Если он ранее был, то в момент, когда Ты явишь свой огонь для народа Твоего, то он прекратится на жертвенников валов. Это будет говорить о том, что подошло время восхищения. Прежде чем вознести пророка Илью, Ты возвел его, накормил, и он расправился с пророками Вала. Ты остановил огонь, и они больше не имели огня в своем служении. Но когда он воззвал к тебе, ты послал твой огонь. Такой огонь, что поставил на колени всех тех, которые следовали за валом, были заблуждены, были овцы, которые не видели истинного пастыря. Господь, я верю, что по всему лицу земли у тебя достаточно пастырей твоих, твоих мужей, твоих жен, которых ты приготовил и которые находятся у потока Харафа. Я вижу это положение по всему лицу земли, как святые испытывают истинный голод. Но Ты продолжаешь поить нас из Твоего потока. Ты посылаешь ворона Твоего, и он приносит нам пищу. Да будет благословена милость Твоя для церкви Твоей по всему лицу земли. Да воспрянет она, да взойдет на гору Твою, накормил, чтобы явить славу Твою, чтобы явить милость Твою для народа Твоего, чтобы обратить их от власти сатаны к Богу. Прославься в милости Твоей, в народе Твоем, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я хочу зачитать одну записку. Дорогая любимая церковь, прошу принять меня в члены церкви, в мою семью. Хочу быть активным членом. Благодарю за молитвы. Александр Потоцкий. Я попрошу выйти сюда. Брат Саша, пожалуйста, выйди сюда. Мы помолимся за тебя. То есть пришло время, когда он сознательно понял. Он давно ходил, много ходил, прошло много лет. Но подошел момент, когда он созрел для того, чтобы по-другому посмотреть на церковь, по-другому посмотреть на Бога. Подойди сюда ко мне. Так. Я попрошу всю церковь встать. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности. Мы будем молиться за брата. Примем его в члены церкви, то есть, чтобы он стал законной клеткой тела Христова, стал под это знамя. И чтобы Господь явил для него милость, исцелил его. Он хочет служить Господу, он хочет быть задействованным в церкви, хочет петь, хочет служить, полон энергии внутри. Я верю, что Господь своим словом что-то будет делать с ним, для него и для нас вместе с вами. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за нашего брата Сашу. Да будет он благословен пред лицом Твоим отныне и вовеки. Ты коснулся сердца его, он принял Тебя в сердце свое. И ныне он изъявил желание стать в боевой порядок под это знамя. Да будет он благословен в этом полку, в этой армии. Да будет он благословен, и да будет он восстановлен в своих способностях, чтобы он мог славить Тебя, и чтобы мог посвятить это время в служении Тебе. Мы благословляем его из дома Твоего святого и принимаем его в члены церкви. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом своим и помилует Тебя, и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и исполнится на Тебе. Аминь. Аминь. Поздравляю Тебя. Да, благослови Тебя Господь. Но теперь давайте все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.